Здравствуйте, друзья, в эфире фонтанка, программа «Квадрат», ведущий журналист Дмитрий Синочкин, это я, как всегда в студии журналист фонтанки, ведущий Антонина Асанова.
Добрый день.
И сегодняшние гости из компании «Нескучный сад». Генеральный директор Ольга Маяцкая, здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И главный архитектор Шикова Лена.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. Чувствуете себя свободно и удобно. Мы в первый раз говорим в программе «Квадрат», в первый раз говорим о дворах, об устройстве прилегающего к жилью пространства. У нас обычно так все довольно скучно. Рынок, квадратные метры, цены, динамика спроса предложения, скандалы, банкротства и прочее.
Сегодня будут
сегодня
цветочки.
Сегодня о прекрасном, да, для разнообразия.
Цветочки, газоны.
Это здорово.
Часто ли застройщики обращаются к профессиональным ландшафтным дизайнерам и архитекторам для того, чтобы придумать двор? И что здесь можно придумать? Пожалуйста. Ольга, Елена, вы сами решаете, кто отвечает.
В последнее время, да, достаточно часто, и все известные на рынке и как бы уважающие себя строительные компании пытаются свои жилые комплексы как-то сделать не безликими, а сделать с характером, да, то есть придать какой-то эстетический такой эстетическую особенность каждому своему жилому комплексу, чтобы они не были похожи друг на друга, тем более, что многие из них бывают достаточно близко друг к другу новые комплексы, да, и надо, чтобы
один отличался от другого.
Да, чтобы один отличался от другого.
Так есть по кольцевой в районе Акервилля где-нибудь, они отличаются. Вот там высотка в зеленую полосочку пошла, вот в желтую полосочку пошли другие. С другой стороны там тоже какие-то зигзаги появляются голубые на фасадах.
Все правильно. Это вы видите со стороны проезжающего в автомобиле, да? То есть вы видите, естественно, жилые комплексы стараются быть все-таки похожими там на хотя бы поддерживать свое название, да, допустим, ну, какие-то из этих комплексов пытаются хотя бы там ответить на, как сказать, на идею, да, самого.
Но они хотят сделать так, что как касаемо технического задания, что дает заказчик, да, то есть чаще всего основной все-таки автор — это заказчик. Вот что он даст техническое задание, то архитектор должен выполнить. Чаще всего то, что, мне кажется, вы видите, поездя по кольцевой, это задание заказчика, потому что, ну, к сожалению...
Как выполнить фасады?
Да.
Вот что касается основные этапы вот этого замечательного пути. Исходная точка у нас с вами третья улица Строителей.
Да? Mm-hmm. Да, конечно,
вот
она всегда...
Черемушки, что в Питере, что в Москве, абсолютно одинаковые, и даже ключи подходят к чужим дверям. Для меня реперной точкой, то ли вы не помните, вы слишком юные, боюсь, не родились, стал райончик под названием Африка. Африка его называли, иногда называли Саванна. Это район улиц маршала Казакова, вот этот вот, дачный. Там
веселенький.
Дома раскрашенные какими-то цветными такими узорами. Причем камуфляжного типа, я полагаю, mm-hmm. что дизайнер он к армейской разведке имел какое-то отношение. Причем явно в наивном направлении. Таксисты называли этот район Африка, Саванна каким-то таким. То есть попытки такие уже были и в советское время. Дальше у нас было смешное очень такое заявление интересное московских властей, если не ошибаюсь, пару лет назад. Мэрия московская страшно возмутилась безликостью новых кварталов и велели там выпускать панели, но чтобы разнообразные. А одинаковые панели снять с производства и больше не дергаться. У нас, опять-таки, отметка. В первый раз я услышал что-то внятное о дворах и организации дворового пространства от компании «Балтрос». Причем это было не в новой Ижоре, а вот в соседнем большом проекте.
Славянки.
В Славянке, совершенно верно. И они шли от идеологии как раз-таки ленинградских хрущевок, которые при всех претензиях к качеству образовывали уютные достаточно зеленые дворики. Там можно было играть, там проходила жизнь, там происходили какие-то события, находились места и для доминошников, и для выпивающих граждан, и для просто играющих детей. То есть как-то все распределялось по интересам. На каком этапе это стало профессиональным занятием?
Ну, вы знаете, хотела бы отметить, что, конечно, мы занимаемся ландшафтом. То есть у нас мы фасады, к фасадам уже не имеем как такового отношения, мы уже приходим на стадию благоустройства. То есть когда уже фасады решены, уже придумано красивое название жилого комплекса.
Фасады и дворы придумывают разные?
Нет, фасады, да. Фасады, это, естественно,
то есть, фасад
работает...
Сам по себе двор сам.
Нет, да. Это привязано к друг другу.
Вместе.
Это привязано к друг другу, да, это привязано идеей. Но мы, когда приходим, это же, как правило, допустим, Вот если, ну какой взять комплекс? Ну, давай.
Ну любой смайлик. Комплекс, если какую-то систему мы немного объясним, чтобы было понятно.
Да. Да. Как, приходит, что зачем идет?
Да, к нам приходит застройщик. Мы работаем с архитекторами, те, что создают вот этот весь комплекс. В их задачи входит это создать, поставить здание и здание правильно поставить на генплан. Мы же уже занимаемся дизайном этого генплана. То есть к нам уже приходят, есть уже наработки, и мы уже для того, чтобы дальше развивать идею архитекторов, уже работаем в этой стилистике. Поэтому отдельно мы стараемся не делать. У нас это все-таки завязано. Завязано так, чтобы комфортно было выйти из этого подъезда, и как комфортно находишься в подъезде, так же было комфортно и на улице. То есть тебя и на улице чувствуют как дома. Поэтому это взаимосвязанные вещи.
И все-таки, чтобы идея не противоречила, да, допустим, еще раз хочу отметить, что фасады уже придуманы архитектором. Вот, то есть фасады нам уже даны как таковы, и нам приходит их задание на благоустройство, на то, что будет находиться внутри двора, да, или около этого жилого комплекса. И мы должны придумать тот ландшафтный, ту ландшафтную идею или тот ландшафтный сценарий, который будет и, с одной стороны, удобен и эстетически красив, а в ту, и с другой стороны, чтобы он был оригинален и поддерживал направление и саму вот эту идею этого комплекса. Вот, допустим, у нас был, к примеру, Лондон парк там, или Смольный парк, или...
Смольный парк, Смольный проспект.
Смольный парк. Нет, это Смольный парк. Или, ну, там у нас были другие какие-то там, к примеру, Новая Династия, да, или французский или
Гранд
квартал, Гранд Фамилия, да.
То есть... идет. То есть все там взаимосвязано.
Хорошо, а какие у вас есть возможности? Допустим, вот к вам приходит застройщик и говорит, вот у меня здесь дома, здесь у меня парковка, здесь вот пешеходные дорожки. Вы можете сказать, нет, можно вот парковку немножко подвинуть? Давайте мы здесь сделаем там, не знаю, проходик. Здесь какие у вас есть варианты?
Инструменты, да?
Инструменты, да. Насколько жестко вам дают задачу? И какое вы имеете влияние на заказчика, чтобы как-то погуманнее?
Ну, вы знаете, конечно, от заказчика очень много зависит. У нас есть замечательные заказчики, да, с которыми мы прям вот плотно работаем, которые и
слышат, прислушивают.
Так назовите. Что, изменяет. Это не реклама, это информация.
Да, ну, давай рассказывай. Вот, сейчас как раз мы работаем.
Момент, да, мы работаем опять же вот с Анатолием Павловым. Сделаем с ним новый объект, такой очень интересный, в испанском стиле.
Это ППК.
В испанском стиле, здание в испанском стиле. Соответственно, мы, зацепив эту идею, с ним обговаривая, согласовывая, что-то предлагаем. Ну и чаще всего он соглашается. Это такой очень
прошу
открытый.
Меня извините, в жанре собора Святого Семейства?
Да, почти.
Сакра фамилия?
Да нет, нет.
Немного на Гауди.
Гауди у нас бы смотрелся просто замечательно.
В питерском стиле, да, такой спокойный.
Ну нет, это...
Такой Гауди, но только с острыми гранями.
Аля.
Нет, такой северный Гауди.
Северный, да, спокойный, нашими холодными ветрами.
Так, еще какие интересности были схемы с заказчиком?
Севенсон.
Да, очень у нас...
Севенсон Сестрорецкий проект или Василий Островский?
Сестрорецкий, Василий Островский и Невский район. Да. Юность.
Сестрорецкий там...
Юность,
судя
я романтик.
По картинке, такой ландшафт вы только бы не испортите.
Дюна. Правильно, это же тоже важная задача. Не испортить то, что есть, и сохранить то, что можно сохранить. Это тоже важно.
Притом его надо насытить теми необходимыми элементами, которые необходимы для проживания. То есть это пожарные
есть же нормативы, брать. Нормативы еще.
Да,
есть.
Чтобы нам еще все эти нормативы выдержать.
Или вот, допустим, у нас тоже очень интересная работа была Смольный парк.
И... Смольный парк тоже. Там это мы отработали с очень интересной и такой интеллигентной мастерской Земцова Кандиани.
Очень было интересно работать, и мы действительно понимали друг друга и понимали их задачи. И вообще, если какие-то встречались какие-то проблемы, ну, а часто бывают какие-то неожиданные там моменты, которые там, ну, к примеру, в сетях, там, сети оказались там, где у нас была, к примеру,
там,
центральная композиция, да, где не должны были до этого быть, или еще что-то. И было легко работать, и интересно. Да, у нас очень много хороших заказчиков. Даже вот хочу сказать, и в прошлые, так как нашей компании уже 19 лет, вот в следующем году будет 20, да, что у нас были очень интересные заказчики.
ВЛСТ тоже. Да, ВЛСТ несколько тоже проектов сделали, да, тоже это открытые, интересные. Да, интересные люди. При том, что они вот сейчас, мы с ними отработали Янина, они позвали голландскую, нидерландскую компанию. Опять же, при общении с ними мы многое что... Мы их чему-то научили, надеемся, да?
Ну, то есть адаптировали их проект.
Мы не адаптировали их проект. Была поделена парковая часть на две части. Одну часть делали мы,
ну, да,
а следующую
еще,
делали.
Да,
но
да,
это же все равно должно быть взаимосвязано, чтобы не было это два разных элементы, ну, абсолютно не взаимосвязанных.
То есть мы поддержали их идею, да, и вместе с ними, свою, да, вместе с ними внесли свою, вместе с ними сделали общий такой жилой комплекс, например, в Янине. Или у нас вот, допустим, тоже очень интересный, когда это были работы со строймонтажом, да, вот мы работали...
Смотрите, я как раз хотел такую промежуточную реплику поставить. Вы называете компании, я про себя отмечаю, что среди них, ну, пока что, может быть, не назвали ни одного проекта, который был бы, очевидно, коммерчески успешным. Все проекты не без проблем. Что по ПК, не говорю про Лондон Парк, что говорим про строймонтаж, да. У Ленстройинвеста есть, насколько мне известно, определенные трудности с динамикой сбыта. Это понятно, потому что они рассчитаны на средний...
Мы в этом не виноваты.
Безусловно. Застройщик хочет сделать красиво, тут же он влетает в финансовую яму. Тут есть какая-то странная закономерность.
Наоборот, сначала влетает, а потом хочет хотя бы делать красиво.
Это романтично, Тоня. Ваше предположение, безусловно, имеет право на жизнь. Просто вот бескомпромиссные, суровые многоэтажки... зоны Мурина и Девяткина продавались там без особых изысков.
Ну что вы, но Смольный парк, я думаю...
Смольный парк успешный проект, это бесспорно.
Монблан тоже успешный проект.
Ну, он включен в число градостроительных ошибок. Можно ли его при этом считать успешным?
Но мы-то говорим про ландшафт.
Там еще и ландшафт есть.
Да, там есть ландшафт.
С набережной ландшафт не очень виден. Если я правильно понимаю, у вас даже не ножницы, а такой сложный прибор с кучей режущих граней. Если я правильно понимаю. Смотрите, значит, у нас есть нормативы.
Есть.
Должна быть площадка такая, должна быть площадка сякая на 1000 жителей.
Пожарный проезд.
Понятно, пожарный проезд и так далее. Есть себестоимость.
Да.
Вы не можете укладывать стразами пешеходные дорожки. И это
право.
Не нужно. Есть... требования узнаваемости, чтобы это было не похоже на остальных, чтобы дом со львами не был похож на дом с Эйфелевой башней. И есть, наконец, ваше собственное творческое начало, которое требует какого-то воплощения и должно более-менее... Вот в этих четырех рамках, как какой-то вот клетке в ограничительной, вы должны выпутываться каждый раз в проекте, каждый раз находить решение, да?
Да.
Или какое-то еще из ограничений забыл?
Нет, есть еще, конечно, ограничения, да. Есть одно из самых важных ограничений, что заказчик всегда... допустим, имеет и свое какое-то представление, как, что ему нравится, что ему не нравится. Это тоже, кстати, очень важно.
Это да. Все рекламщики это знают.
Это хорошо. Очень важно.
Можете рассказать о заказчику как раз? Я вот смотрела на предпрограммы и проекты ваши на вашем сайте и заметила одну такую особенность. В домах 2000-х, может, начало 2010-х постройки таких, которые относились к комфорт-классу, может быть, бизнес-классу, во всех отличаются дворы тем, что они большей частью замощены, там какие-то, они такие простреливаемые абсолютно, там открытые пространства, такие скамеечки в рядок, немножечко клумбочек, ну то есть никаких там, не знаю, зон для небольшого пикничка там со столом, чтобы кофе попить с утра, там, или не знаю, или не кофе. Никаких закрытых там уголков, где можно было бы уютно как-то закрыться. Уютно.
Зонирование, когда?
Никакого такого вот разнообразного зонирования нет, просто такой площадной двор. Это пожелание заказчиков, это была такая
площадной
тенденция.
Площадной дизайн — это хорошее выражение.
Нет, у нас такого нет. Мы всегда подходим именно с темой, что это необходимо, чтобы было комфортно проживать. У нас, в принципе, мы стараемся к этому идти так, чтобы каждый проект был, главная цель его, чтобы там было комфортно и уютно находиться. Поэтому вот таких вот плоских я даже не могу вам сказать, какие у нас такие были.
Лена абсолютно права. И я хочу сказать, что вы, конечно, тоже частично правы. Но в наших работах, правда, почти такого нет. Но просто сразу надо обратить внимание на то, что иногда, когда уже обращаются на стадии ландшафтного дизайна, да, и до этого архитекторы уже сделали всю строительную часть, иногда случается так, что невозможно уйти от плоскости потому, как сделаны определенные пироги, и нету возможности сделать углубление для, допустим, каких-то растений, которые требуют глубину, ну, там, на глубину какую-то, да, да, ну, дерево или
кусты. Огород упирается в теплотрассу.
Или просто...
Огороду
или просто...
можно его, да, кстати, на теплотрассу посадить, ему только лучше
там
будет.
Там шампиньон.
И, там даже, тепло, и даже мы придумали, как выйти из этой ситуации. Мы, у нас есть инструменты и приемы, которые, в принципе, помогают сделать так, чтобы посадить кусты или деревья. Это путем георельефа, да, то есть это повышение рельефа, это какие-то небольшие или подпорные стенки, или холмики, но опять-таки холмы какие-то, да, или какие-то небольшие подпорные стенки, они могут быть даже без камня, но они зато обеспечивают нам необходимый слой почвы для проживания нормального растения в будущем. Не то чтобы это на один год, да, вот каждый год мы новое что-то изменяем.
А вот это озеленение крыши, вертикальное озеленение, это модно сейчас?
Да, вот сейчас я дойду и до этого. Но, вот, но проблема только в том, что иногда, когда к нам приходит уже настолько минимизированы наши границы, допустим, нету возможности из-за того, что не просчитаны были определенные нагрузки, да, то есть нельзя насыпать больше грунта, чем там какие-то 15-20 сантиметров.
Это стилобаты.
Да, это стилобаты, если брать вот сады на крыше, да, вообще так сказать. Ну, вот, то приходится придумывать что-то такое с мхами или еще с какими-то такими растениями, которые не требуют глубокой там подземной части, да, или, допустим, какое-то вертикальное озеленение. Но опять-таки часто бывает, что опять у нас есть ограниченные какие-то параметры, и из-за этого приходится, допустим, все это пускать на вертикальную плоскость. То есть на
вертикальную. Это вот только рассказывает о тех сложностях, когда мы работаем на стилобате, потому что сейчас, особенно если это где-то в центре, то нам нужно, чтобы машины отделить от жильцов. То есть вот это вот то, что мы с вами обсуждали, Северную долину, у них очень много места отдано под автомобили. То есть людям находиться там негде и неудобно. Поэтому вот именно эти стилобаты, они решают проблему, то, что машины уходят вниз, и они находятся на разных уровнях. И вот вся вот эта верхняя часть кровли, она отдается людям. То есть это, конечно, необходимы пожарные проезды.
Машина уходит вниз, это подземная парковка?
Да, да, да. Да, да.
От 800 тысяч до миллиона 200 на машину.
Ну это да, ну, по-разному бывает.
Я понимаю, живет. Просто это стоит как две трети квартиры.
Да, но это в разных жилых комплексах по-разному. Да.
Вот, на самом деле Питер начинает уже задыхаться от этих парковок. Поэтому тут уже нужно находить какие-то вот эти какой-то следующий этап развития, и нужно это делать.
Ну, есть немецкие системы, там двухуровневые автоматические, да, парковки. Но я предлагал их боком стоять под 45 градусов. Так заезжаешь, а бочком стоишь.
Некоторые девушки так и заезжают, без всяких таких парковок.
На двух колесах.
Да, на двух колесах. На самом деле есть же варианты, когда это вот в юности, в жилой комплекс юности, у них решено так, что во дворах нету машин. Машины туда не заезжают. Машины заезжают только по необходимости и технические автомобили.
Получается такой комплекс в Железном кольце.
Почему в Железном кольце?
Потому что машины будут снаружи стоять.
Нет. И они делают
многоэтажный паркинг.
Бесплатный. Проблема в том, что есть инерция сознания очень мощная. И поскольку наш человек привык, более-менее привык, что машина стоит денег, когда ее покупаешь, но содержание ее бесплатное. Бросил на газон и пошел. В основном так, да?
Ну, чаще всего поэтому застройщики
идея,
продают
что за машины место надо платить, она только недавно начала проникать в сознание масс.
Но
она
достаточно
не господствует.
Но она достаточно быстро проникает.
У нас нет ни одного проекта паркинга, который бы окупался в разумные сроки. Ни одного.
Да.
Поэтому начинаются маркетинговые акции, поэтому машинное место предлагается там подарок квартире за полцены. Вот чтобы это окупалось само по себе, этого просто нет.
Но выхода иного нету. У Питера другого выхода нет, поэтому потихонечку мы все равно к этому подойдем. И слава богу, что
2 миллиона 700 тысяч машин в городе-музее, и каждая машина требует 25 квадратов места.
Да.
И причем все растет и растет количество машин, действительно.
Конечно, конечно.
Потому что все-таки благосостояние и менталитет нас...
Нет, у нас есть, конечно, и выход, и пути известны. У нас же в новой программе обещано... К какому там году телепортация?
Да.
И как только начнется телепортация, это вообще
это
не понадобится.
Это решит.
Я не хочу даже телепортации.
Боюсь, там будут ошибки.
Ошибки будут, да. Будешь потом собираться в каком-то ином виде.
Если смотреть на нынешний состав Государственной Думы, там и так ошибки при телепортации. Собирали их из случайных элементов и не глядя. Но человек вышел из офиса и сразу попал к себе домой. Дворы ему не нужны. Насколько... Ну, известны работы и исследования о влиянии архитектуры там на криминогенную обстановку, например, да, на сознание массовых людей. А дворы влияют на них?
Конечно. Конечно, влияют они.
Вот говорят, дворовое воспитание, говорят, пренебрежительно или с негативным оттенком. Разве нет?
Вы знаете, смотря в каком тексте, да, это вы, иногда это положительное, иногда это как раз не очень положительное. Но мне кажется, что мы как раз можем найти в Петербурге примеры именно того, когда петербургские дворы очень бывают удобные. И вот если брать там Невский проспект, да, и некоторые дворы Невского проспекта, они там, ну, там, Итальянская улица, еще какие-то, там приятно посидеть.
Да я бы Литейный назвал.
Да, и Литейный, действительно.
Ну, как известно, наш лидер признавался в том, что его воспитала подворотня, а не двор. Если бы двор был более уютным, может быть, и развитие страны в последние 15 лет шло бы несколько иначе, помягче. Нельзя исключать. Но эта жизнь ушла, ее теперь надо возрождать заново. Вот в новостройках не было культуры двора, я практически не видел, что там какая-то жизнь текла. Комьюнити вот сейчас искусственным образом застройщики формируют, устраивают, придумывают праздники, придумывают поводы для общения. Основная проблема застройщиков в том, что там на первое собрание жильцов вообще не собрать. Во-первых, негде, во-вторых, физически никак. Вот эти вот 500 человек вместе, это, ну, юбилейный можно снимать там. Какие-нибудь такие, ну, большие,
вот ДК. У нас сейчас новый жилой комплекс, называется «Я романтик», Саван Сан. Вот они уже продумывают и дальше жизнь после того, после сдачи жилья.
Ну, Юрий этим заниматься начал несколько раньше, для справедливости отмечу, да? Ну, в Инкере они это делают, и делают сознательно и достаточно последовательно. То есть двор и комьюнити — это вещи, стоящие рядом, одно без другого не складывается, не бывает. А есть какая-то специфика, которая отличала бы петербургские дворы, новые, в новостройках или в реконструированных комплексах, от московских, от нижегородских? Вот есть усадебная застройка, есть фасадная, у нас колодцы в традиции. Как-то это сказывается в новых проектах?
Ну, вы знаете, конечно, есть жилые комплексы, которые вообще, как бы, они поддерживают петербургская архитектура, да, петербургское зодчество, да, которые в центральной части строятся. И, конечно, там и все малые архитектурные формы, но это имеется в виду фонари, там, к примеру, скамейки, подбираются ландшафтным проектом именно с учетом таким, да, что это, чтобы это не было как-то диссонанс, не вводило нас в бескусицу, да. Ну вот, а есть, конечно, где современный хай-тек, там совсем другая тема. Но мы не можем сказать, что московская застройка жилых кварталов как-то отличается от нашей. Нет, имею в виду, нет, ландшафтная. Опять-таки, ландшафтная. Потому что я знаю, что и многие строители к нам приезжали, смотрели наш опыт, какой есть в ландшафтных работах. Ну и многое, кстати, перенимали как раз в Москву, и потом это мы можем, в принципе, найти в примерах. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то особая. Но, наверное, есть. Но, допустим, у нас не так это может быть востребовано, как в других небольших, может быть, городах, даже небольших городах, да, какие-то зоны такого барбекю, да? Потому что мы как-то несколько раз применяли такой прием, зону барбекю для жителей. Но как-то она у нас, даже если она сделана специально в достаточно уютном и немножко огороженном месте, все равно она у нас не так часто используется, как, допустим, использовалась в той же Москве.
Приезжайте на бухте журнала «Фонтанка 137». Там такой дворик, и маленький закуток упирается в промку, в промышленное здание. И там народ тихонечко себе летом, весной и осенью жарит шашлыки. Не часто, но раз в неделю там это бывает достаточно.
Да? Ну вот это здорово.
Какой из ваших проектов вы считаете лучшим? Какой вам самим больше всего нравится?
Ну сейчас нам, конечно, нам вообще, если честно сказать, мы очень любим свою работу, увлеченные и занимаемся, поэтому нам всегда нравится то, что мы
сейчас делаем.
Последний
проект самый лучший, да?
Да, но сейчас, вот, допустим, мы на Новой Голландии работаем, нам очень интересно.
Новая Голландия — это очень интересно,
да,
конечно.
Очень интересный проект. Вот там мы весь ландшафт делаем мы, да, то есть мы там и в проектировании, ну, работали адаптации, да, проекта.
То есть
вот Лена
проект
может рассказать.
Разрабатывает компания West 8, а мы являлись как адаптировали их, да, под наши нормативы, то есть так, чтобы это можно было согласовать в ГИОПе. То есть мы подготавливали эту документацию, ну и с, конечно, там было много и такой технической работы, но основной, конечно, проект был West 8. И очень интересно было следить, как они работают, как их опыт какой.
И вот уже они... скоро мы сможем посмотреть, что
да.
там получилось.
Да, буквально через 10 дней.
А чем отличается
Добро пожаловать.
Как раз петербургская практика от европейской? Чем наши дворы отличаются от них, их дворов коренным образом? И что можно было бы у нас еще внедрить и улучшить, на ваш взгляд?
Что может быть улучшить? Вот что можно не улучшать, что точно не стоит перенимать? Это то, что мне быстро пришло в голову. Это вот, допустим, сейчас есть очень такая интересная экологическая тема, которую все любят, вообще обожают, там морковки свои растят, там еще что-нибудь такое, там свеколку, там еще там что-то такое. Мало того, что делают, это, с одной стороны, интересно, но интересно только с эстетической, что ты посадил, оно выросло, это здорово.
Стоит.
А есть, это точно не стоит. Мы потому что это проверяли, и специально эти исследования проверяли именно так со стороны научной, что, конечно, да, поверьте, а в Париже они же сами, они выращивают, едят эту клубнику, это точно, это вот мы как бы с этим сталкивались.
Ну,
да.
Организм современного горожанина без свинца плохо себя чувствует, это кислородное отравление на природе.
Я думаю, нам достаточно и так. Вот это не стоит перенимать.
Двор должен быть в собственности ТСЖ или сообщества домовладельцев.
Да.
Если его закрыть, у нас же не будет проходных дворов, они уже пропадают.
Но вы знаете, как раз вот мы тоже все время с этим сталкиваемся и все время говорим заказчику, что не стоит закрывать полностью, да, вот и многие жилые комплексы остались открыты, да, но есть и другая, как бы обратная сторона монеты. Конечно, когда ты, допустим, выпускаешь ребенка в хорошем жилом комплексе, ну, там, покачаться на качелях, и если ты знаешь, что все-таки в жилом этом комплексе есть закрытая территория, ты можешь спокойно отпустить погулять этого ребенка, это, конечно, огромный плюс. Поэтому, конечно, иногда сталкиваешься с тем, что есть проходная часть. Туда можно пройти, но ты до этого должен там.
Ну, качели — это не
каким-то образом
сооружение, это метафора, потому что те же качели мы наблюдаем в Европе, у них лет 5-7 назад пришла мода на открытые пространства, а в последние 3-4 года, насколько я знаю, последние 2 года особенно, они снова стали закрываться.
Я тоже это хотела вам сказать, да. Что, поверьте,
они
что
тоже стали закрываться.
Сейчас они
что у них тоже.
И по известным причинам.
Да. И еще хочу отметить тоже, кстати, такой момент, что она может быть даже не закрыта, но должна быть калитка. Это для того, чтобы дети вдруг не выбежали. Это, кстати, между прочим, и везде в Европе, ну вот буквально повально, что везде закрываются на такие небольшие заборчики. Там можно пройти, но...
Я не знаю, давно, конечно, было, но я не
чтобы
помню,
они не выбежали.
Когда мы выходили во двор, кто-нибудь заботился о том, куда мы выбежим или нет.
У меня было столько машин.
Мы лазили на гаражи, там проникали на территорию какого-то автохозяйства, добывали там свинец из аккумулятора, что-то еще делали.
У нас тоже было такое.
Да-да-да, целая жизнь происходила. И я не скажу, что больше или меньше было опасности по-разному, но что были другие. Хватало всякого и в наших дворах.
Ну, вы не забудьте о том, что мы, даже если какие-то случились несчастные случаи, мы об этом не очень...
Да,
это было негласно достаточно,
ну,
да?
Есть
непопулярно.
Дом англичанином его крепость. А двор — это что? Если дом — крепость, то двор — это что? Предмостное укрепление?
Это, балкон. Наверное... Да, терраса. Это какая-то личная терраса, личное пространство.
Личное пространство, куда я вышел, у меня видно, я могу общаться с народом... сверху вниз,
естественно. Нет, 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 не только сверху вниз вы можете общаться, но еще вы можете там лишний раз побывать на воздухе именно, да, подождать, да, именно, допустим, чтобы было и уютно, и безопасно, и эстетически красиво, это все возможно. И на самом деле не так дорого, как кажется.
Ну, все-таки это ложится либо на ТСЖ, как текущее содержание, либо входит в стоимость квартиры. У нас остается всего минута. Мы ни разу не упомянули тот повод, из-за которого, собственно, собрались. Мы собрались из-за поста Ильи Варламова, посвященного Северной долине. И это не важно, важно не потому, что это там хорошо, плохо, правильно или неправильно. Просто понятно, что вот эти пространства, они теперь в фокусе внимания. Вот то количество комментариев, которые он собрал, это просто означает, что проблема вышла за рамки квартиры. Жилье — это не квартира. Жилье — это гораздо шире пространство, да, которое я окружаю. И думать об этом, конечно, надо на стадии проекта и на стадии планировочных решений, которые расставляют домики по участку застройки. Потому что люди уже не готовы покупать тут в чистом поле. Помните, как начинался рынок элитного жилья? Старый фонд, без всякого ремонта, и в нем такая бомбоньерка внутри. Изнутри вся обшитая такая шкатулка. Абсолютно рыхлой, дряхлой коробки. Все, это время ушло. Начинается какое-то другое, и мы включаемся в новое пространство. Так? Огромное спасибо, что нашли время прийти. Я думаю, что мы будем еще встречаться и разговаривать. И, наверное, мы интервью сделаем для Иришки тоже. То у вас остались вопросы? У вас есть там полминутки, если нам Федор позволит.
У меня есть вопрос, да. Животрепещущий для меня личный вопрос. Хотела вам задать, почему все-таки нельзя ходить по газонам, сидеть на них, лежать? И почему, откуда взялась в Петербурге вот эта любовь к разным всяческим заборчикам? Маленьким, большим, вокруг каждого газончика, особенно в центре города, у нас есть заборчик. Зачем мне нужны?
Я вас очень поддерживаю. Это ужасно выглядит. Это ужасная мода, которая пришла там непонятно 15 лет назад, наверное. Я так думаю, что
по газонам
это...
не ходить это всегда.
Нет, не по газонам.
Газон
нет, поверьте, что на газоне можно лежать, если он нормально выполнен, если там есть дренажная система хоть какая-то разумная, да, то он совершенно можно на нем лежать. Я еще раз хочу сказать, и ходить по нему тоже, в принципе, можно, но не вытаптывать так вот массово, да, после дождя, ну, естественно, нежелательно ходить по газону, и вам не очень удобно туфли покраситься, ну вот. Так я хочу отметить только одно, что вот эти вот жуткие оградки, вот даже ограждениями их назвать нельзя, они, конечно, пугают абсолютно.
Это нормативы какие-то?
Нет, это не нормативы. Это просто вложение денег муниципалов. Муниципалам так проще вложить деньги. Вот им понятно, что вот столько-то погонных метров будет стоить столько-то. Я так думаю, что это только это движение.
Меня это всегда связывает с кладбищем.
Я тоже хотела это сказать, но постеснялась.
А на газоне сейчас можно быть вот через 2 недели полежать на Новой Голландии.
Спасибо будет за приглашение, обязательно газон.
А помните, у нас на Дворцовой площади мы тоже делали, когда да. когда мы все сами было. Исполняли работы, вот мы выполняли работы на конгрессе, и как раз вот эти газоны, которые мы расстилали, тоже помните, как чудесно использовались. Да, все лежали.
Помнишь, нам надо было уже демонтировать,
и нам не давали люди, да.
Будем лежать и валяться на газонах, потому что это правильно. В студии Фонтанки были Ольга Маяцкая, Елена Шикова, компания «Нескучный сад». Спасибо. Антонина Асанова, ведущая, Дмитрий Синочкин. Через неделю встретимся снова. Всего доброго, удачи вам.
Спасибо. Спасибо большое.